Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Экклезиаст», и сегодня мы рассмотрим четвертую главу до конца и первые 7 стихов пятой главы. Если в прошлой передаче мы говорили о верховном владычестве Бога над всем, что происходит в этом мире, над благами жизни, над временем и участью человека в вечности, то четвертая глава поворачивает нас лицом к реалиям земного бытия. И одной из главных проблем в этой жизни является проблема одиночества. Одиночество угнетенных людей, у которых нет защитника. Одиночество тех, кто оказался под прицелом зависти. Одиночество при отсутствии близких и семьи. И даже одиночество тех, кто, казалось бы, имеет все, что можно пожелать в этом мире. Даже царь, управляющий земными царствами, может оказаться в изоляции, в одиночестве пред лицом других людей. Где же выход? Почему человек так безнадежно одинок в жизни? И что поможет решить эту проблему? Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Экклезиаст». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей последней лекции мы читали стихи с 9 по 11 из 4 главы книги «Экклезиаста» или «Проповедника», в которых говорится о взаимопомощи. Прочитаем их еще раз, прежде чем продолжим рассмотрение этой темы далее. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Соломон сделал удивительное открытие. Оказывается, если ты хочешь жить только для самого себя, то это еще не значит, что у тебя все получится в одиночку. Нам нужен кто-то, кто будет бороться вместе с нами, и кто в час испытаний будет на нашей стороне. Когда альпинисты-любители уходят в горы, их не отпускают одних. Если произойдет несчастный случай, кто-то должен вызвать подмогу. В этом проблема многих пенсионеров, которые живут одни. Бывает так, что пожилой человек падает, ломает себе ногу и не может добраться до телефона. Иногда сосед заглядывает к нему только на второй или на третий день после несчастного случая. Поэтому людям лучше быть вдвоем. Если один падает, то второй может ему помочь. А теперь обратимся к стиху 12, который подводит итог размышлениям Соломона об одиночестве. «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Если двое — это компания, то трое — это уже толпа. А иногда собираться толпой просто необходимо, особенно если на вас нападают. Сейчас на улицах происходит такое огромное количество преступлений. Чаще всего жертвами преступников становятся одинокие пешеходы. Как горько, что мы живем в такие времена, что бы там ни говорили теологи. Нам всем необходим закон и порядок. Библия ясно учит нас тому, что природа невозрожденного человека греховна. Неужели не ясно, что так называемый цивилизованный человек не утратил своей греховной природы, и ему необходимы скорее ограничения, чем свобода? Свобода в наши дни означает свободу грабить людей на улице, громко, прилюдно, сквернословить. Свободу включать на полную громкость такую музыку, которая нравится одному, двоим людям, на сотню жителей города. Все это можно назвать свободой самовыражения любой ценой. Друг мой, свобода — это вовсе не индульгенция. Ты совершенно свободен сжимать свои кулаки. Но там, где начинается мой нос, твоя свобода заканчивается. Нам необходимо очень многое переосмыслить в этой сфере. Человек, который зациклен на самом себе, не сможет найти удовлетворение в этой жизни. Если вы трудитесь один и ради лишь самого себя, на какое-то время это, возможно, даст вам ощущение полноты жизни. Но очень быстро вы почувствуете усталость от всего этого. Я, например, не люблю путешествовать один. По роду моих занятий мне часто приходится посещать различные конференции. И куда бы я ни поехал, я отправляюсь вместе с моей женой. Большинство людей не любят оставаться одни. Теперь мы прочитаем следующий, 13 стих. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Соломон изведал и то, и другое. Он был и умным юношей, и неразумным царем. Стих 14. «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Нам нужно проявлять интерес к тому, что происходит в правительстве, потому что эти события оказывают влияние на нашу жизнь. Люди становятся еще беднее из-за того, что тот или иной политик стал еще богаче и влиятельнее. Нет никаких сомнений в том, что люди имеют право протестовать против подобных явлений. Коррупция наносит большой вред деловой жизни. Многие люди оказываются за чертой бедности, а жизнь пенсионеров становится еще тяжелее. Далее в стихах 15 и 16 сказано: «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет место того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. С этим другим юношей, который займет место того». Иначе эти слова можно перевести так: «С этим вторым юношей или сыном». Интересно, Соломон был вторым ребенком в семье. Он был вторым сыном Версавии. Он не был тем наследником, которому Давид должен был бы оставить свое царство. Судя по всему, Соломон обратил внимание на одно явление. Раз Исаак не был первым сыном, как им не был и Иаков, Бог находит пути избрания вторых сыновей. Если иногда у вас возникает такое чувство, что вы оказались на второстепенной роли, помните, что для Бога вы первенец. Еще один вывод, который можно сделать по прочтении этих стихов, заключается в том, что со временем все кажется совсем не таким, как прежде. Позднейшие не порадуются им. Какой-то известный человек, например, президент, может быть очень популярным в течение какого-то времени. Но вот его час проходит, соратники отступают от него, журналисты перестают превозносить его на все лады, и вдруг оказывается, что время президентства этого человека было не благословением для нации, а периодом упадка. «Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа». Теперь мы приступаем к изучению следующего логического отрывка книги «Экклезиаста». В ней Соломон пытается найти удовлетворение в новом увлечении. Думаю, что эта тема заинтересует вас, потому что Соломон пытается найти здесь удовлетворение в религии и не находит в ней того, что искал. Возможно, многое из того, что я сейчас скажу, удивит вас, но не отвергайте моих слов сразу. Постарайтесь поразмышлять над ними. Знаете ли вы о том, что религия подвергла проклятию большее количество людей, чем любое другое явление? Посмотрите, что сделали с людьми языческие религии в прошлом и в настоящем. Посмотрите, в каких условиях живут люди в Индии. Жители этой страны обладают не меньшими интеллектуальными способностями, чем представители других наций мира. Их развитие сдерживает их религия. Обратите ваш взгляд к Китаю. Эта страна находится под властью диктатора, и другие страны мира считаются с Китаем. А вот языческие религии, которые были распространены там прежде, не позволяли Китаю стать мировой державой. Мусульманский мир расколот, и его состояние весьма плачевно. В Южной Америке природных ресурсов ничуть не меньше, чем в Северной, но люди там бедствуют, и виной тому их религия. Посмотрите, что там наделали либеральный протестантизм и католицизм. Когда страна отступает от Бога и от уважения к Библии, когда либералы получают доступ к кафедрам, приходит упадок. Друг мой, если вы придерживаетесь какой-нибудь религии, откажитесь от нее и обратитесь ко Христу. Лично я считаю, что христианство нельзя назвать религией. В христианстве нет никаких ритуалов. Разве можно относиться к этой проблеме иначе? Именно поэтому у нас так много разных церквей с различными формами богослужения. Вы можете петь какой-то гимн, но вы не обязаны это делать. Христианство никогда не имело какой-то жесткой и неизменной формы. Почему? Потому что христианство — это личность. Быть христианином значит доверять Христу. Религия никогда не приносила пользы человеку. Итак, следующий смысловой раздел книги «Экклезиаста» мы назовем так. «Поиски удовлетворения в религии». Только послушайте, что говорит Соломон в 17 стихе 4 главы. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к послушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Посещение некоторых церквей — это не просто потеря времени, это может принести нам вред. Мы не должны одобрять либеральных пасторов и проповедников. Плохо, если мы не поддерживаем пастора, верного фундаментальному христианству, который проповедует Слово Божие. Соломон пытался быть религиозным человеком. Он приходил в храм, но он предостерегает нас. «Старайся связываться с ними как можно меньше». «Держи рот на замке, просто приходи туда и садись на свое место, но ни к чему не относись, как к твоему личному делу». Читаем далее, глава 5, стих 1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги». Соломон говорит нам: «Не принимайте никаких решений под влиянием эмоций. Плакать можно в кинотеатре, но не в церкви. Не подписывайся под официальными обращениями. Иными словами, пусть вера станет религией, принимай ее форму, но избегай любой реальности». Друг мой, Соломон был не единственным человеком, который следовал подобной логике. Сейчас в наших церквях очень много несчастных людей. Они никогда ни в чем не участвуют. Они просто присутствуют при милых, незатейливых ритуалах. Нет ничего более ужасного. Во втором стихе читаем. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». В церкви говорится много таких слов, которые вообще не стоило бы произносить. Стих 3. «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни». никогда не вступайте в какие-либо отношения с Богом, если вы не готовы к этому. Я вспоминаю, как однажды я вел собрание, после которого меня очень жестко критиковали за то, что я не позволил нескольким молодым людям выйти вперед, исповедать их грехи и предать себя Христу. Дело в том, что для меня было очевидно, что все это было бы сделано только на показ. Я был уверен, что для них же самих лучше было бы сделать свой выбор в пользу Христа прямо там, где они сидели, на своих местах. Как часто люди на собраниях выходят вперед, но это совершенно ничего не значит в их жизни. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, не нарушая обета, тем более обета, данного Богу. Нельзя пообещать что-то Богу, не суметь этого исполнить, а потом ожидать, что у нас с Богом будут живые и близкие отношения. Очень многие люди ведут благочестивые речи и дают благочестивые обещания, но они пусты, потому что они не имеют ничего общего с реальным воплощением. Знаете ли вы о том, что Бог дал нам закон об обетах? Прочтите 27 главу книги Левит. Я подробно разбираю эту главу во втором томе моей работы «Изучение книги Левит». Друзья мои, давая обет Богу, лучше искренне намереваться его исполнить, потому что Бог проследит за этим. Очень многие люди перестали быть миссионерами, многие пасторы изгнаны с кафедры, многие христиане претерпели значительные затруднения именно потому, что они обещали Богу сделать то, чего на самом деле и не думали исполнять. Наши отношения с Богом — это не просто религиозная церемония. Вы общаетесь с личностью, которая слышит вас и ожидает, что вы сдержите свои обещания. Теперь прочитаем стихи 4 и 5. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Если мы дали обет Богу, то мы уже не можем сказать: «Это была ошибка, мне не следовало говорить этого. На самом деле я не имел в виду того, о чем говорил». Мы вступаем во взаимоотношения с живым Богом. Судя по всему, очень многие люди не понимают этого, поэтому они не стремятся к соблюдению Божьих повелений. Бог — это реальность, и нам следует быть очень осторожными в наших с Ним отношениях. Прочитаем стих 6. «Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». Во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Это значит, что слова и сновидения пусты, если их слишком много. Они не могут заменить подлинных отношений с Богом. Многие люди говорят: «У меня был сон», и они доверяются тому впечатлению, которое у них создалось. Очень многие люди сейчас придают большое значение такой практике, при которой человек открывает Писание случайным образом и старается применить найденный стих к конкретной жизненной ситуации. Я считаю, что нашу жизнь нам следует согласовывать с Библией в целом. В первом послании Иоанна, главе 4, стихе 1, нам дано повеление испытывать духов. От Бога ли они? Но слишком большое количество людей сделали это основным занятием их жизни. Все это явления чрезмерно эмоциональные и связанные больше с эстетическим чувством. Друзья мои, на чем основывается ваша вера во Христа? На каком-то опыте или исключительно на Божьем Слове? Чему вы преданы, религии или Христу? Обратимся к 7 стиху. Если ты увидишь в какой-то области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Когда правительство направляет деньги на социальные программы, часто получается так, что чиновники наживаются на деньгах, предназначенных для малоимущих. Сейчас появилось так много богатых людей, которые готовы наживаться за счет бедных. Бог свершит над ними свое осуждение, а над ним еще высший. То есть над каждым начальствующим есть еще верховный владыка. Бог внимательно наблюдает за тем, что происходит. Я считаю, что каждый христианин, который видит, что в программе, в которой он участвует, возникла коррупция, должен покинуть проект. Поверьте мне, что если вы видите коррупцию, то тем более ее видит Бог, который свершит свое осуждение. Вся история мира свидетельствует об этом. Бог видит, как правительства обходятся с беднейшими слоями общества. Те власти, которые эксплуатировали бедных, были свергнуты. Французская революция — очень прекрасный пример. Это было ужасное событие. Я считаю, что революция была осуждением Бога, которое свершилось над той нацией, в которой немногие богачи жили за счет бедняков. В Слове Божьем много сказано о тяготах бедняков. Когда Господь Иисус придет править в царственный век, который мы называем миллениумом, тогда все поймут, что есть только один правитель, который реально намеревается сделать что-то по-настоящему, когда говорит, что позаботится о бедных. Он восстановит справедливость и праведность. Не думаю, что он приучит бедных жить на подачке. Каждый человек будет трудиться в меру сил и обретать справедливость из его рук. И эта тема подводит нас к новому этапу экспериментов Соломона, экспериментов, которые он ставит для того, чтобы найти удовлетворение в этой жизни. Как мы видели, он попробовал философию, удовольствие и материализм. Он пытался жить настоящим моментом. Он пробовал жить, руководствуясь фатализмом. Испытал он и эгоизм, то есть жизнь ради самого себя. И, в конце концов, он испробовал также и религию. И вот мы видим, как Соломон пускается в еще один эксперимент. У него, как ни у кого другого, были возможности накапливать богатство и наслаждаться ими. Пожалуй, он был самым богатым из всех людей. Он предал себя накоплению золота и мог позволить себе купить все, что душе угодно. Богатство Соломона, в конечном счете, стали причиной катастрофы нации. Народы, которые жили по соседству, исполнились зависти. Они решили вторгнуться и присвоить себе эти богатства. Бог воздвиг вокруг Израиля защитную стену. Но эта стена рухнула, и Бог попустил вторжение языческих народов в Израиль. В наши дни богатство часто становится фетишем, ради которого люди готовы идти на все. Серебролюбие становится господствующей идеологией. В какой степени наше сердце свободно от подобных устремлений? К чему может привести безудержная жажда денег? Об этом мы подробно поговорим на нашей следующей лекции, которая будет посвящена теме стремления к богатству и наслаждения этим богатством, как об этом повествует книга Экклезиаста или Проповедника. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого наилучшего, до новых встреч!
белым парусом сокроюсь, пучине призрачных миров. Хоть век мой краток и суров, я ни о чем не беспокоюсь. Хоть век мой краток и суров, я ни о чем не беспокоюсь. Со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя. И потому, моя ладья, со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя, и потому моя ладья не устрашится вон мятежный. В разрывах лет я горечь жизни не утрачу. Мой путь тобою предназначен, и мне иного счастья нет. Мой путь тобою предназначен, и мне иного счастья нет. Со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя, и потому моя ладья не устрашится вон мятежный. Потому моя ладья не устрашится вон мятежных.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.